И снова здравствуйте, с вами Диана Тосунян, и сегодня в «Большой игре» поговорим о большом дипломатическом провале Кремля. Иначе не назовешь то, что произошло в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. Международным его весьма условно можно назвать. В этом юбилейном для ПМФ году, 25 лет как-никак существует мероприятие, выглядело все, мягко говоря, не как всегда. Естественно, что страны Запада представлены не были. То, что приехали представители запрещенного в России Талибана и еще умудрились заключить контракты, уже превратилось в анекдот. Российских бизнесменов, тех, кто оказался в доступе, вежливо попросили присоединиться. Так вежливо, что, например, Олег Дерипаска, который разместил в соцсети пост о том, что не поедет на форум, потому что будет собирать урожай, оказался в итоге в первых рядах. Не думаю, что организаторами двигало желание заработать на толстосумах, хотя участие в мероприятии – удовольствие не из дешевых – 1 миллион рублей. Только и удовольствие сомнительное. Вступительный ролик чего стоит?
Сегодня мир пылает в пожаре несправедливости. Старый миропорядок трещит по швам, но так не может продолжаться дальше. Парадигмой нового устройства мира и экономики будущего должны стать новые возможности для всех. Глобальная система потребления приземлила нас в самом негативном смысле. Мы опустошили наши души, забыли, зачем и для чего живем. И только на краю пропасти многие ощутили настоящий страх. Что, если завтра не будет?
Но завтра не будет вовсе не потому, что Путин приведет в действие ядерный чемоданчик. Нет, что вы, Путин обещает, такого не произойдет. Так и сказал: «Ничего мы не угрожаем», и пошутил. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти слишком преувеличены. Выглядел он вполне себе располневшим и довольным жизнью. Много говорил о суверенитете России, как будто на этот самый суверенитет кто-то посягает. А боевые действия – это всегда трагедия. Но это, по словам Путина, была вынужденная мера. Россию подтащили к этой черте. Вот так взял Запад Россию, оказывается, за шкирку и заставил 24 февраля вторгнуться на территорию Украины, поправ тот самый суверенитет, о котором так беспокоится Путин, правда, в отношении своей собственной страны. Не обошлось и без откровенного хамства со стороны главы Кремля в адрес Украины. Вот, к примеру, цитата. «Какой-то там нафиг цивилизованный выбор. Деньги натырили и разместили в западных банках». Это говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. По-моему, даже для него перебор. И вообще, оказывается, Россия действует в Украине легитимно. Модератору Маргарите Симоньян не нравится, как Россия действует. «Не пора ли ударить челюсть?» – вопрошает главред Russia Today. И получает ответ: «Мы не должны превращать города, которые мы освобождаем, в подобие Сталинграда». Видимо, даже на Путина подействовало то, что осталось от Мариуполя. Так или иначе, но во всем виноват Запад, вернее, Соединенные Штаты Америки.
Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории. А порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии, Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается захмутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, отменить. А в этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в Соединенных Штатах тоже. Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет. Но все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я все время, когда вижу это, все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и все. Для них начало нашей операции на Донбассе – это спасательный круг. который позволяет им свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию. Запад не только стремился реализовать сценарий антироссии, но и вел активное военное освоение украинской территории. Буквально накачивал Украину оружием и военными советниками. Продолжает делать и сейчас. Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. И залогом тому... И залогом тому мужество и героизм наших воинов. Консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России.
Владимир Путин одержим Украиной, это однозначно. Достаточно вспомнить его спичи перед войной. Украину создавал Ленин, ее никогда не было. Интересно, что по Первому федеральному каналу показали фильм «Петр Великий». Так вот, там, о ужас, в контексте войны со Швецией не просто упоминается Гетман Мазепа, но и Украина. Нехорошо получилось, тем более, что Путин фактически сравнил себя с Петром Великим, сказав, что император воевал со шведами и возвращал территорию, где жили славяне, а потом укреплял земли. И вот теперь на долю Путина тоже выпало возвращать и укреплять. Причем сопроводил это заявление Владимир Владимирович ухмылкой. Собиратель земель. Тут не имеет значения русских, не русских. Очень мне понравился пост на эту тему Виктора Шендеровича. Петр прорубил окно в Европу, а Путин это окно наглухо заколотил. Заколотил сотыми гвоздями на десятилетия вперед. Попытка грозить шведу привела к тому, что блок НАТО подошел вплотную к границам России. То есть обратный эффект во всем. К примеру, русский мир пропагандировал Путин, и в итоге сейчас повсеместно отменяют русскую культуру. Плохо, обидно, да, но не надо вторгаться в страны со знаменем пресловутого русского мира, одно упоминание которого бросает дрожь. Ведь что совсем недавно и так, кажется, давно произошло, потому что до войны. Соотечественниками в России решили считать всех носителей русского языка. У этих носителей языка спросили, хотят они считаться соотечественниками. Путин хочет доминировать. Весьма любопытное было интервью экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, у которой, как известно, была особая химия с Путиным. Она рассказала, как президент России был уверен в том, что Россию, а значит его, постоянно хотят унизить, и он с этим сражался. То есть сам придумал себе историю с унижением и бесконечным вставанием с колен и сам же в нее поверил. В итоге сегодня Россия – страна-изгой. По пальцам сосчитать тех, кто хочет с Россией дружить. Именно дружить они вынуждены делать вид, что дружат. Например, к таким вынужденным относится Армения, да та же Беларусь. Александр Лукашенко, может быть, был и рад откреститься от Путина, но не может. Лукашенко ведь и президентом в цивилизованном мире не считают. Ну, конечно, безвозвратно потерял звание последнего диктатора Европы, но предпоследним точно остается. И он, да, демонстрирует дружбу с Кремлем. Но он точно ненадежный партнер. И Путин это прекрасно знает. С Асадом дружит Путин, достойный друг, ничего не скажешь, загубивший сотни тысяч сирийцев. С Ираном, с которым перетягивают канат в Сирии, разве это дружба? Каждый преследует исключительно свои интересы. И опять же, дружба это с режимом Аятолл чести не делает. Китай. Тут совсем все сложно. У Пекина к Москве скорее потребительское отношение, и чем больше Россия оказывается в изоляции, тем основательнее становится сырьевым придатком Китая. Си Цзиньпинь – искусный политик, и с ним, конечно же, не просто даже Путину. Кстати, Си выступил на ПМФ, как и Абдель-Фатах ас-Сиси, президент Египта, по видеосвязи. И вообще… Жить нужно не по каким-то придуманным правилам, а по нормам международного права, считает главнокомандующий вооруженными силами России, который отдал приказ о начале войны в соседней стране. И тут Путин получил отпор, откуда точно не ждал, от сидевшего рядом президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева. Современное международное право – это устав Организации Объединенных Наций, но два основных принципа, отметил Токаев, заложенных в документ, противоречат друг другу – это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение.
Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк.
Политолог Андрей Пиантковский, который живет сейчас в США, не услышал ничего нового в выступлении Путина, зато по достоинству оценил заявление президента Казахстана.
Ничего нового Путин не сказал. Он давно уже сформулировал свое фундаментальное отношение к Украине в своей теоретической исторической статье, по-моему, это было года два назад, в которой он отрицал существование, во-первых, украинской государственности. Это изобретение австро-венгерского генерального штаба и Ленина и Троцкого. Но он пошел дальше, он отрицал само существование украинского народа. Нет никакого украинского народа, мы один народ. И эту линию на полное уничтожение украинской государственности он последовательно проводит в своей так называемой специальной военной операции. Так что, он абсолютно пустое было выступление. Вы совершенно правильно заметили, что звездой из этого форума стал, конечно, президент Казахстана Токаев. Я внимательно наблюдал, у него с каменным лицом, сдерживая внутреннее бешенство, выслушивал вот этот часовой словесный поток Путина, потому что основной идеей Путина, к которой он возвращался вновь и вновь, было возвращение исконных русских земель, неблагодарность наших бывших соседей. Токаев прочитывал это, как и любой казах, естественно, как претензии России на Северный Казахстан, еще один большой кусок так называемых исконных русских земель. И он беспрецедентно резко ответил в своем выступлении по всем этим болевым пунктам и с большим удовольствием подчеркнул, что не признает созданное Россией квазиобразование и даже не поленился перечислить их всех. И Донецкую, так называемую, Народную Республику, и Луганскую, и Осетию, и что там еще, Абхазию и так далее. Но, кроме того, в своем выступлении он оппонировал по существу всем мотивам вот той экономической части выступления Путина, о опоре на собственные силы, изоляции и так далее, подчеркнув, что в современном мире невозможна экономическая изоляция, заявив, что Казахстан не будет нарушать введенные Западом санкции, и снова и снова апеллировал к авторитету Си Цзиньпина, подчеркивая дружбу и близость геополитического Казахстана с Китаем. Это выступление было колоссальным геополитическим поражением путинской России. Они не понимали, они уже видели, какой эффект произвела агрессия в Украине на западное общественное мнение и западную политику, но они недооценивали волны возмущения в постсоветском пространстве. Ведь во всем постсоветском пространстве, включая вот страны, казалось бы, лояльные Москве, ну, Казахстан, он член там ЕРЗАЭС, еще чего-то, ОДКБ, в Грузии, в общем-то, лояльное к Москве правительство, но очевидно, что громадное большинство населения симпатизирует не России, а Украине в этой войне. И в этом плане Токаев выступил как бы, может быть, невольно, он это как бы лидером вот этого морального сопротивления стран постсоветского пространства российскому поведению в Украине.
В отношении Украины Запад един. Было много опасений по поводу того, что в Киеве канцлер Германии, премьер-министр Италии, президент Франции начнут давить на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки России. Почему опасались? Потому что тот же Эммануэль Макрон сделал заявления, которые вызвали недоумение. Вот он говорит: «Мы хотим строить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все захотим, чтобы боевые действия прекратились и чтобы переговоры возобновились». То есть прямо сейчас или там днем 24 февраля на Западе не хотели, чтобы прекратились боевые действия. Ну хорошо, неудачно выразился, оговорился. Но дальше Макрон просто возводит на праслину. Я никогда не соглашался с мнением о том, что сегодня мы воюем с русским народом, а завтра уничтожим его. Этого не будет. Кто выражал такое мнение? Когда, с чего Макрон это взял? С самого начала военных действий мы только и слышим от руководителей стран и организаций, что война в Украине – это война одного человека, война Путина. Видимо, Макрон этого не слышал. Он только знает, что Россию не сдвинуть с карты мира, ее не надо унижать. Но в Киеве Макрон произнес фразу, которая расставила все точки над «и». Украина не должна идти на территориальные уступки. И вот что по поводу визита лидера Франции, Германии, Италии, Румынии в Украину сказал Андрей Пиантковский.
Это важнейшая, я бы сказал, военно-политическая победа украинской дипломатии. Мы все видели в течение последнего месяца громадную кампанию, ну, конечно, инициированную Москвой, но используя всех своих агентов влияния, я употребляю этот термин в широком смысле. Вот, например, Макрон, он был лидер, конечно, этого движения «Не хмелее Путин», «Не унижайте Путина», «Не унижайте Россию», «Нужно спасти лицо России». Я не говорю, что далеко то, что утверждает, что Макрон – агент российских спецслужб. Но Москва искусно использует вот эти типичные французские геополитические комплексы. Ну, вам на Ближнем Востоке, наверное, хорошо известно это французское тщеславие «Grandeur de France». Они все время, любой французский пример, говорят «Grandeur de France». И этот «Grandeur de France» требует все время такой особой позиции дистанцирования от Соединенных Штатов, ну, в частности, осуждения Израиля все время за мнимые нарушения прав человека и заигрывание с Москвой. Вот в этом, этим французская элита упивается все послевоенные, после Второй войны, все десятилетия. И, естественно, он был выбран как лидер. Вы знаете, я в Вашингтоне десятки статей за этот месяц прочел такого же направления, что мы должны понять Путина, да, Украина все равно не сможет победить, надо прекращать, надо ей пойти на серьезные территориальные уступки ради мира. Еще за день до визита в Бухаресте Макрон говорил это открытым текстом. Украинцы застали их, прежде всего, посетить Ирпень, познакомиться с военными преступлениями путинской России, понять, что то, что они предлагают Украине, это предлагают еще десятки миллионов украинских, миллионы украинских жителей отдать под оккупацию России, чтобы они стали жертвами таких же преступлений. Не знаю, произвело ли на Макрон это впечатление, как вызвало такую волну сочувствия, но как опытный политик он понял понял настроение украинцев, понял степень их негодования и понял, что если он там откроет рот с тем предложением итальянского плана, с которым он приехал, то это кончится очень большим скандалом. Его просто выставят. Поэтому он переобулся на месте и произнес несколько таких правильных тезисов о том, что мы за победу Украины, за восстановление ее территориальной целостности. Итогом вот эти все операции был тот факт, что теперь уже никто никогда не будет принуждать Украину к подписыванию с Россией невыгодных для себя соглашений. Это очень важный такой фактор. Украина теперь застрахована от возможного удара в спину.
Удара в спину не будет. Украине предоставят статус кандидата в ЕС. Кстати, Путин на ПМФ еще раз сказал, что это дело Украины и Евросоюза – решать вопрос участия Киева в ЕС. России это не угрожает, структура не военная. Кстати, на саммите НАТО 29-30 июня пригласили Владимира Зеленского. Он сам может выбрать присутствовать на саммите очно или обратиться к участникам по видеосвязи. Я думаю, что он предпочтет второе. Вряд ли Зеленский сейчас уедет из Украины. Да, если бы он поехал в Мадрид и провел двусторонние встречи, разговаривал в кулуарах, то можно было бы говорить о том, что он чего-то там хочет добиться от НАТО. Но, судя по его настрою, он не ждет от Альянса членства, не ждет и плана действий по членству. Он вообще говорил о том, что Украина готова стать нейтральной страной, вписать в неблоковость Конституцию. Правда, для этого нужно кое-что сделать. К примеру, провести референдум, а в условиях войны это нереально. Но в Мадриде обещают предоставить новый пакет помощи Украине. И этот пакет направлен на то, чтобы в долгосрочной перспективе Украина могла перейти от советского вооружения к западному. В долгосрочной перспективе. Вот странно, это наивность или это абсолютно четкий сигнал? Наша помощь в пределах разумного. Это на фоне того, что шеф Пентагона Ллойд Остин говорит, времени нет, война идет, надо спешить. Министр обороны Украины Алексей Резников обращает внимание на то, что к моменту начала саммита в Испании война в Украине будет идти 5-й месяц, а вторжение обошлось ошеломляюще дорого, изменило геополитический ландшафт. И если Украина не станет частью новой оборонной стратегии НАТО на следующие 10 лет, по мнению Резникова, этот пакет помощи будет мертв по прибытии. С вами была Диана Тосунян. Встретимся в большой игре. Слушайте нас на всех аудиоплатформах 9-го канала.